Ну вот после такого длительного перерыва, связанного с этими нашими всеми событиями, мы возвращаемся к посланию святого апостола Павла к римлянам. И мы остановились, ну как бы так, в последней трети первой главы, где апостол перечисляет все те грехи, которыми преисполнен языческий мир, который ушел от Бога, который пренебрег Творцом и стал поклоняться твари вместо Творца. Хотя и знает Творца, ибо то, что можно о Боге знать, люди могут понять из того, что они рассматривают творение Божие. И если так, ну, пословицы народные выразить это, каждое дело хвалит мастера. Да? То есть мы видим мастера, разглядывая дело его. Также мы видим и премудрость, и благодать Божию, разглядывая творение. И то, что вложено в сердцах наших уже и Богом, и то, что сотворено им, свидетельствует о Творце, о Его милости, о Его доброте, о Его мудрости. Но человек, падший грешник, не может как бы своими силами вот это понимание сохранить. И волей-неволей, ранее или позже, он уходит все дальше и дальше от Бога. И тут в этом смысле то, что вот есть немножечко такое, то, что мы прежде уже говорили, напомнить, то если подумать по Библии, но ведь откровение Божие было дано людям. И все люди являются потомками Адама и Евы. Но ведь Адам рассказывал о том, что Бог ему открыл своим детям, конечно. Ну, мы не знаем, какое у этих детей было общение с Богом, когда появилось Писание, мы не знаем, написанное слово. Это мы все не знаем. Но мы знаем, что все люди в мире – потомки людей, которые знали Бога, которые общались с Богом, которые получали от них и сведения, и проповедь, и наставления. И все же люди уходили все дальше и дальше и дальше. Это не так, как некоторые думают, что человек, ну, додумался до Бога. Вот он не знал ничего, он как белый лист был, и потом додумался до Бога, вот как бы нащупал его. Это, ну, такое ложное отчасти представление. Конечно, человек, который уже так далеко отошел от Бога, как, ну, вот язычники, о которых апостол Павел пишет, но они уже как бы, ну, должны к этому возвращаться, это нелегко об этом думать, ну, как бы нащупать, скажем так, Бога, да. Но мы можем только видеть, что этот путь, он в Библии показан как в противоположном направлении, что не человек как бы, ну, додумался до Бога, а он все время отпадает от Бога. Ведь как? Ну, ладно, древний допотопный мир был настолько извращен, что Бог, ну, за исключением восьмерых, вот этих, которые были в ковчеге, Ной, его жена, его сыновья и жены сыновей, всех остальных потопил, погубил. Но ведь эти люди все были свидетелями, ну, тех событий, которые тогда происходили. Они знали Бога, знали и страх Божий знали, и знали и наказание Божие, и милость Божию, все знали. И гнев Божий, и милость Божия. Они же это передавали своим детям. Но как быстро человек опять терял вот это, ну, и сведения о Боге, и свидетельство о Боге, и все остальное. Как быстро он становился язычником. И вот это опять затрагивает одну из главных тем Писания. Это грех, первородный грех, с которым человек рождается, и который, ну, как бы, в силу развития человека, если так можно сказать, развивается этот грех вместе с самим человеком. Но даже самые прекрасные изобретения и достижения рода человеческого, они в конце концов могут служить и к добру, во благо человека и во вред человека, к злу. Да. То есть, и вот в начале вступления послания к римлянам апостол Павел говорит о благодати Божией, которая открылась в Иисусе Христе. Это Евангелие Христово, где он говорит: «И так, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Ну, это мы говорили о том, что это такой удивительный образ выражения. Ну, как это стыдиться Евангелия? Апостол говорит: я не стыжусь. Ну, значит, все-таки какая-то проблема там есть. Ведь, если кто-то говорит: я чего-то не стыжусь, то он понимает, что там есть какая-то проблема. Но ведь, если там бы не было проблем, он бы так бы не говорил. И вот тут само Евангелие Христово, почему люди его стыдятся? Потому что, если ты принимаешь Евангелие, веру, ты должен себя признать грешником, который не может спастись без Евангелия. То есть, самым погибшим грешником, а люди ведь все хотят быть святыми, праведными, могущими, им Евангелие не нужно, они сами достигают, ну так они думают. И если кто-то говорит: а я бедный грешник, кому нужна только благодать Христова, ну то того они высмеивают и считают это учение недостойным и даже безбожным. Как, ведь за что страдали апостолы? Не за то, что кого-то убили, или у кого-то что-то украли, или отняли, или там посягали на чью-то власть, или на чей-то статус, а за то, что они вот это учение покаяния, которое человеком показывает грешникам погибшим, и благовестие потом вот этому грешнику проповедовали. За это были ненавидимы, за это были отлучены от синагоги, за это были ненавидимы самыми, ну, как сказалось бы, благочестивыми представителями своего времени. Да. Никакими, их убили ни грабители, ни прелюбодеи, ни какие-то там грешники, а самые святые люди. Вот это, поэтому апостол Павел говорит: я не стыжусь. И дальше, с 18 стиха, я просто подхожу уже к 26, где мы остановились, 1:26, приближаясь к 26 стиху. Так, сейчас я. Ага. И мы подходим к 26 стиху. И, то есть, вначале тема самого послания. Евангелие Христово. Но чтобы подойти к этому Евангелию, апостол дает проповедь закона. Очень такую продолжительную, я бы сказал, и большую по объему проповедь закона. И проповедь закона он, можно сказать, в четырех этапах излагает. Первое, это он показывает пальцем «они», то есть язычники. Потом вторая глава говорит «ты», и так неизвинителен «ты». Это он говорит о своих собратьях-иудеях, которые учат других, сами не соблюдают, об этом будем читать. Потом он дальше говорит «мы», «если же наша неправда», это третья глава, то есть вначале «они», потом «ты», потом он уже говорит «мы», а потом в седьмой главе о себе уже разговаривает «я». Вот видите, как бы четыре таких этапа. они, ты, мы и я. Да? Доходит от язычников до самого себя. То есть он как-то, когда он говорит о грехе, он как бы не стоит в стороне и говорит, меня это не касается. Да? Или вас это не касается. Да? Или нас это не касается. Да? Но он говорит, что это... Конечно, у каждой группы, к которой он свою проповедь относит, свои проблемы. Ну, как бы свои какие-то темы важные, да. Ну, вот и потом с 18 стиха он начинает говорить о язычниках. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. То есть, правда Божия открывается в Евангелии Христовом. Это та правда, которую Христос даровал заслугой своей. Это правда Божия, которой мы оправдываемся и становимся справедливыми и праведными и в делах наших, когда мы возрастаем в любви, конечно, в этой жизни, но он расскажет, что это несовершенная праведность. Вот. А гнев Божий на всех тех, которые вне Христа и вне Бога. И тут он говорит о язычниках. И как я уже вначале говорил, главное, ну как бы вот, что сказано, называя себя мудрыми, язычники обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Вот на этом мы в прошлый раз остановились. Вот. Ну, то есть, если люди отвергли Бога, Бог отвергает людей. Да, конечно, можем сказать, что Бог и среди язычников сохранял все-таки какой-то добрый порядок, потому что это заложено в человеке уже, ну, все знают, даже не учась в катехизисе, что нельзя воровать, нельзя убивать, нельзя прелюбодействовать, лгать нельзя и так далее, и нужно почитать отца и мать. Люди все это знают. И таким образом как бы сохраняется, ну, вот, добрый, более-менее порядок в этом мире. Внешний порядок. Но внутренний, тот грех, который в человеке, Бог как бы отпускает этого человека. Говорит, ну вот, иди куда хочешь. Конечно, не потому, что Бог навеки бы отверг язычников. Нет, он посылал своих апостолов ко всем народам. Но вот посылал их как раз в то время, когда люди, которые жили, они понимали, что они сами своими силами, что нравы все пошли в упадок, что жизнь становится все злее и злее, что люди становятся все хуже и хуже. Что вот когда человек идет по своему пути, он лучше не становится, он только хуже становится. И вот тогда апостолы со своей проповедью шли к язычникам. В самые темные времена, можно сказать, вот, если вот теперь сравнить, мы приближаемся только к тем временам, которые были во времена апостолов в языческом мире. Мы очень близко уже. Это тоже о чем-то свидетельствует, потому что вера и христианство изменили облик мира. Радикально изменили облик мира. Те грехи, которые были свойственны образ жизни язычникам, был совершенно немыслим потом в последующие чуть ли не 20 столетий, так скажем. Да? Ну, там, ну, во всяком случае, больше, чем 16 столетий. И вот теперь... Каковы последствия того, что люди заменили истину Божию ложью и поклонились и служили твари вместо Творца? Мы читаем. Поэтому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Но мы видим длинный список разных грехов. Но почему-то апостол особенно выделил, ну, казалось бы, такой грех, который, человек, ну, скажем, имеет нетрадиционное какое-то, склонности какие-то половые. Но ведь там перечислено убийцы, изобретательно злое, немилостивые, богоненавистники. Что тут только нет? Обман. Ну разве не нужно было выделить самый страшный грех, например, убийство? Не все так просто. Апостол Павел выделяет самое, как если по медицинской терминологии так выразиться, симптоматичное. То есть то, что сразу как бы показывает, что и все остальное за этим следует, что это вот достигнуто какой-то уровень вот этого заболевания грехом, если так можно выразиться, что можно уже дальше вот это все перечисление делать и не ошибешься. Но примерно так же, как если кто-то заболел, что врач делает? Меряет температуру, берет анализ крови, мочи или что еще другого, хотя болезнь не под мышкой, куда мы градусник ставим, не в крови, которую он берет для анализа, и не в моче, которую он тоже берет для анализа. Болезнь где-то в другом месте. Но вот эти симптомы, они непременно проявляются вот там, в таких местах, казалось бы, совершенно, неожиданных. Ищи там, где болезнь. А он ищет там, где нет болезни. Он ищет под мышкой градусник туда сует, чтобы измерить температуру. Потому что если температура и там, и то, и другое, врач уже может прогнозировать, что происходит. Так же и как мудрый врач апостол Павел. Он сразу смотрит, где самое большое, не просто грех, не просто какое-то извращение ума, но уже превратность ума против Бога как Творца. Бог создал все творение в определенном порядке, по определенным законам. И где самое противоестественное нарушение вот этого естества, созданного Богом. И вот поэтому он говорит о таких сразу вещах, что мы сегодня бы назвали, гомосексуализм, разные эти определения есть, садомия, некоторые, которые, поболее такое старое такое выражение употребляют, потому что Содом и Гоморра, вот эти процветающие города, как раз этим славились, да, и все остальные грехи следовали следом. С чего начинали жители Содома, когда ангелы туда пришли и Лот их принял? Дай нам этих мужей, мы их поимеем, извините за выражение. Да, так и, ну, так, так там и говорится, да. А потом оказалось, они готовы и убить, и все остальное, оказывается. Но очевидно, вот это апостол, выделяя особенно, я не хочу здесь теперь клеймить людей, которые имеют вот эти наклонности, нет. Я просто сейчас разбираю Слово Божие. Он выделил вот этот симптом, как очень характерный для того, чтобы показать, что болезнь дошла до своей крайности. Вот эта греховная болезнь. Что разврат, блуд, ну, пока это, ну, там, где-то он в каких-то границах как-то там все-таки, ну, пребывает. Это еще, это плохо, это грех. Но это все еще грехом, ну, так скажем, загрязненный, тот естественный порядок, который Бог создал. А тут что-то противоестественное. Тут что-то, что совершенно вот эти заложенные Творцом основы основ человеческого бытия, о чем Библия говорит, это особенно подчеркивая, о браке, о семье, о всех этих грехах, что... Ну, с этим связано, как о чем-то очень-очень-очень важном. Но вот это противоестественное, это уже показывает, что болезнь достигла каких-то пределов. Вот это греховность и общество, ну как оно, до чего оно дошло, до каких-то своих крайностей. Более того, вот как раз события Содома и Гоморры и всего того процветающего места и земли, вот этой благодатной, которая была как Эдем, как рай, о ней пишется в Библии, описывается. И там люди жили лучше, чем в других местах, и были богаче, и более сыты, и все такое, и все такое. Но в своем безбожии они так извратились, что вот все это, вот то, что здесь перечисляет апостол Павел, как длинный вот этот список, там присутствовал. Но вот этот особенно выделенный грех, он как раз вот, ну, был тем последним доказательством, где Бог сказал, все, хватит, дальше нет. И вот мир... Во времена апостола Павла уже приближался к Содому и Гоморре. Приближался. Как только не старались императоры римские, император Август. Мы же сами свою империю разрушим. У нас нет детей, у нас нет потомков. Ну ладно, ну вот, ну ты уж такой извращенный, что ты там мужчина хочешь... с мужчиной сношаться, но хоть возьми жену, чтобы хотя бы потомков оставить. Он выдавал такие декреты, которые, ну, призывал этих людей. Он хотел что-то исправить, потому что он понимал, что гибнет общество, оно самоуничтожается. И он ничего не мог достичь. Ну, ничего. Потому что ни законом, ни палкой, ничем это, ну, не остановить. Это может исцелить только благодать. Если человек кается, и вот эта перемена, которая была, вот случилась проповедью апостолов, когда вдруг люди услышали весь христианскую, и мораль христианскую, и образ жизни христианский, и сменилось поколение, и было уже больше верующих, что они стали солью земли и светом миру. Казалось, все это исчезло. Куда-то там, конечно, где-то подспудно, где-то в каких-то у монахов, что-то такое продолжалось, вот все это непотребство. А так вообще-то казалось, ну все понимали, что это плохо. Не было такого, что не только сам делаешь, но и делающих одобряешь. Вот то, что в конце сказано. И вот спустя теперь, ну вот видите, 20 столетий неполных, мы опять возвращаемся примерно к тому же. Опять возвращаемся. Потому что не просто вот то, что все эти грехи, они уже и были, и как-то подспудно это все происходило и так. Но когда человек уже не стыдится, и человек, знающий праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делает, но и делающих одобряет, вот это страшно. Потому что там сказано, что гнев Божий открывается с небес на таких людей. И если бы это был гнев какого-то императора, или какого-то там, не знаю, диктатора, или какого-то там царя, или какого-то там, не знаю, людоеда. Это не страшно. Но гнев Божий на все такие дела. И этот гнев Божий, когда он с небес приходит, то страдают и все, и виновные, и невиновные. Никак не иначе. Потому что мы все в одном мире живем. Фактически эти люди, они навлекают вот суд Божий, если так можно сказать. Но теперь мы знаем, что уже мы дошли до таких времен, что ну, мы же все видим, что за последние 20 лет какие перемены. Раньше стыдно об этом было говорить, что такое кое-где бывает. Да, там в эти... при прежнем режиме была 124-я статья, как некоторые мне напоминали, по которой можно было там осудить вот этих людей с такими наклонностями. Но правда, я не слышал, чтобы кто-то за это сидел, угрожали им. Очень многие стали и информаторами спецслужб, запуганные тем, что над ними висит 124-я статья. Ну, так, по существу-то не боролись. Но все-таки мы знаем, что как это может быть? Но сейчас, ну, не знаю, как сейчас на телевидении, выступают двое мужчин, которые живут, и вот это наша семья. И как мило живут, и какие интеллигентные, какие они и богатые, и умные, и образованные, и так мило все излагают, и так мило щебечат. Раньше люди... никогда такого не могло бы в телевидении появиться. Это бы вызвало всеобщее негодование, конечно. Видите, как... все изменилось в течение последних 25, скажем, лет. Да? Прошло время, сменилось поколение, и вдруг уже никто об этом не может, этому воспрепятствовать или возразить. Хотя бы возразить. Уже само возражение является как бы теперь грехом. Ты уже не можешь. Вот я помню, еще 20 лет тому назад, но уже когда это начиналось, все это нагнетание, когда училась моя средняя дочь в школе, тоже там рассказывает, на каком-то уроке учительница говорит, вот бывают разные семьи, там бывает вот там, где мужчина и женщина, бывает, где мужчина и мужчина, бывает, где женщина и женщина. И что вы, дети, об этом думаете? И вот теперь там Наташенька, или, ну не знаю, не будем Наташенька, у нас другая Наташенька, да. Да, но скажем так, Машенька, да. Но Машенька говорит, ну я думаю, что если люди так... так считают, что это правильно, пускай они так живут, они же мне не мешают. Учитель говорит, правильно, Машенька, правильно ты говоришь. Ты, Петенька, что говоришь? Ну, я думаю, что, ну, я, конечно, там не такой, но если там кто-то так хочет, и ему это нравится, ну, я, например, не пью кофе, я пью чай, ну, он тоже имеет право выбрать. Правильно, Петенька, молодец, Петенька. А теперь моя дочка встает и говорит, я думаю, что это неправильно, что это извращение. Учитель говорит, но видите, дети, есть и такое мнение. Вот. Это было 20 лет тому назад, да? Когда моя Мара ходила в школу. У нее был такой опыт как раз, на да, такой опыт. А теперь уже в школах, что я слышу, ну, моей младшей дочери в классе, девочка, которая себя чувствует как мальчик, и везде себя называет там, ну, мальчишьим именем, и родители ее не понимают, и вот она там говорит там с другими девочками, и те говорят, как мы тебя понимаем, как тебе трудно, как тебе сложно. Ну, моя дочь молится о ней, и может быть, Бог даст когда-то им тоже, ну, так, чтобы она могла сказать. Потому что грешник, если его в этом грехе укрепляют и одобряют, делающих такое, то ему очень трудно вырваться, невозможно. Если все, его сердце говорит, это неправильно, он в депрессии, он угнетен, он не знает, самоубийство хочет сделать. И все ему со стороны, ты правильно все делаешь, успокойся, успокойся, но он не может успокоиться. И только если кто-то говорит, это грех, но тебе может помочь Бог, и Он помогает таким людям, и таких людей тоже любит и спасает, тогда этот человек может обрести надежду. Только тогда. А если все его успокаивают и одобряют, молодец, правильно делает, так и ты, если ты так считаешь, то значит это так, если ты считаешь, что ты мальчик, то ты мальчик. И мы тебя принимаем. Но он-то не может от этого успокоиться, он же знает, что он девочка. Да? Вот это, представьте, в школах такое, да. Ну, ужасно. Мы дожили до такого, что это вот уже подходит вот к этим пределам Содома и Гоморры. И все это связано с грехом, первородным грехом, который выражается разными образами во всех, ну, отраслях жизнедеятельности человека, если так выразиться. Совершенно во всех. И вот тут, так как они не заботились иметь Бога в разуме, то есть это помнить Бога, бояться Бога и бояться судов Божьих, это держать в разуме. Это не означает, что ты можешь быть святым. Не означает, что ты можешь быть праведным. Но Бога в разуме, бояться Бога, это начало всякой премудрости. И так как они не держали Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Что человек то, что для него когда-то, может быть, казалось немыслимым, для него самого, вдруг он делает и как одержимый. Он не может от этого вообще уйти. Он не может от этого вырваться никуда. Бог предает его как бы сатане. Делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды. Мы видим, что люди, которые предаются превратному уму своему, начинают называть белое черным, черное белым. Они преисполнены лжи. Они оправдывают себя. Да, за этим тоже творение Божие стоит. Тот бедный человек, который хочет быть хорошим. Покажите мне, кто не хочет быть хорошим? Все хотят быть хорошими. Если что-то плохое сделал, не знаю, там, мама виновата, жена виновата, другие виноваты. Виновные найдутся. Обстоятельства. Или же, ну как, самый экстра-класс грешника – это выдать грех свой за добродетель. Ну, я суровый, но справедливый. Он всякого убийства преисполнен и гнева преисполнен, ненависти к другим людям. Вот. Он заслуживал это. И иногда он говорит, и у него не отваливается ни язык, ни уши. Например, сколько полицейские записывают таких протоколов? Ну, какая-то пьяная компания, кого-то зарезали. Почему? Спрашивают виновного. Я пришел с бутылкой. Мы выпили эту бутылку. И теперь он был должен идти покупать бутылку, чтобы продолжать нам это. А он, негодяй, говорит, никуда я не пойду. Иди сам. Ну как? Как такое можно выдержать? Сам был виноват. Я еще не слышал никогда ни одного, ни про одного, что он был без вины убитый. Все они были виноватыми, эти убитые. А все эти убийцы были невиновными. Это потому, что человек хочет быть хорошим. Я-то хороший, он был плохой. Ну вот и поплатился. Я суровый, но справедливый. Да. Видите, какая неправда живет в людях. Иногда удивляешься, как язык поворачивается, такое сказать, и мозг такое подумать. Но такое происходит с человеком, когда он во грехе. Но дальше, что мы тут читаем? Блуда. Начинается все, вот знаете, это сообщество. Л, Г, Б, Т. Слышали это? Четыре буквы. Там уже Q и плюс. Потому что всяких еще набирается. Если раньше считались высшим классом эти Л, Г, потом Б и Т, то теперь уже без границ. И это они считают самым, ну в этом преуспевании в этом, самым таким элегантностью и изяществом. Самое вот это непотребство. И ведь они тоже хотят быть хорошими. Они не хотят сказать, я просто грязный, извращенный развратник. Нет, 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 нет. Они рассказывают совершенно другое. Совершенно другое. И это идет дальше и глубже. И если человек не остановится, то уже, ну, превращается... Ну, нельзя сказать там, ну, скотину, нет, нет, ну, при чем тут животные, да, при чем? В их среде очень редко что-то такое наблюдается, и то только, ну, там, и то не с такой силой, да. То есть, весь этот блуд, лукавство, обмана, вот я тут немного выборочно, изобретательность на зло. Вот эту линию проводить. Представьте, какое изобретательство, когда человек во грехе. Ну, например, наркоман. Когда он уже в своей зависимости. Он 24 часа в сутки. 7 дней в неделю думает, как ему достать вот. И у него работает голова. Он делает что-то другое. Не знаю, что он там делает. Он там трубы сваривает там эти. Или там, не знаю, крышу, если он работает. Или он, не знаю, там стоит или лежит. Или сидит. У него одна мысль. Постоянно в фоне. Вот одна мысль. Как мне это сделать? Как мне вот все сложить так, чтобы я мог это достичь. Вот это и есть, это то, что здесь говорится. Неправда, лукавство, изобретательность на зло. Ну вот я вот эти все так просто и выборочно. Такой ум создается, вот такое... раздвоение личности, ума человека. Вот когда он в какой-то зависимости, в каком-то грехе, он постоянно об этом думает. И, конечно, поэтому, когда он все это планирует и думает, и все складывает, как бы вот эту параллельную свою мысль постоянно, то и получается, другие ему мешают, другие ему и то, и другое, и третье, и четвертое, и пятое. И не подходи близко, да. Ну, видите, как все взаимосвязано. Ну, тут лукавство, корыстолюбие. То есть, все себе милому, потому что, ну как? Ну, что очень связано вот с этим главным симптомом, который здесь, ну, как бы, ну, не с каждым человеком это происходит, но в обществе, когда вот такое создается, что вот это начинает, вот это извращение половое, гомосексуализм и тому подобное, да, когда начинают это как бы пропагандировать и допускать, и с этим мириться, и с этим жить, ну, это связано с самыми глубинами вот первородного греха. Первородный грех – это эгоизм. Это все человек себе, себе родному. Себе угодить, себя порадовать. Становится рабом своих страстей. Вот то, о чем апостол здесь пишет. Полностью рабом своих страстей. И конечно же, и одна из этих... страстей, это корость, ну, чтобы все, что ты делаешь, чтобы это тебе, к тебе вернулось, как некое благо. Даже если ты с другим добр, ну, ты знаешь, что ты кулаком это не достигнешь. Но, может быть, ты мягко постелишь, и потом жестко уложишь его, и тем самым, ну, достигнешь того, чего ты хочешь. Вот эта корость, которая, опять же, связана с тем, что человек вот как он рассуждает, как он ищет в лукавом уме своем изобретательность на зло, как он все время людьми манипулирует. Это все с этим связано. Чтобы достичь своей выгоды. Чтобы своей именно выгоды. Он не думает уже о другом. И, конечно, естественно, что дальше идет злоба, зависть, убийство, распря, обман. Видите, это уже все уже последующие такие проявления в нюансах. Видите, какие нюансы выделяет апостол, потому что это действительно так схватывает жизнь человека, что иногда бывает так, когда ты смотришь на такого бедного человека, ну, волей-неволей иногда спрашиваешь, а где в нем еще что-то человеческое? Все какое-то ложное, какое-то поддельное. Но так нельзя думать. Конечно, он человек. В нем есть эта человечность. Просто он, это все вот эти узы, которые он не может уже разорвать. Он сам в них запутался. Конечно, он сам виноват. Но ведь апостол не просто говорит об этом так, вот посмотрите, какие они, хотя он говорит «они». Но потом он переходит «ты», и потом переходит «мы», и все согрешили, и все лишены славы Божьей. У каждого свои узы греха. Но здесь он говорит о языческом мире, и поэтому он это выделяет. Но тем не менее, церковь перешла от иудеев к язычникам. Ну, скажем так, ну, первые апостолы, ну, там были только исключительно, ну, иудеи, израильтяне, скажем так, шире немного. Апостол Павел не был иудеем, он был из колена Вениаминова, да. То есть, но потом, ну, как бы синагога и церковь так разделились, что большинство, конечно, в церковь прилив был из язычников, конечно. Языческий мир изменился. Когда апостол писал, он еще этого не видел, как изменится этот мир, как радикально он изменится. Для иудея вот все это читать было дикость. Ничего такого у иудеев не было. Это было что-то, ну, непостижимое, уму непостижимое. Вообще, ну как так до такого состояния может человек докатиться? Действительно, это власть сатаны. Всякий иудей, благочестивый иудей, он это так видел. Поэтому он не мог сказать, ну вот ко всем это обратить, а только к язычникам. Потому что у иудеев таких грехов откровенных, ну, нет, ну там, конечно, и гордость была, и где-то и зависть, и все это было. Но вот именно вот этого главного симптома, это было, ну, совершенно немыслимо. Совершенно немыслимо. А у язычников это было, пожалуйста. Это не только в секрете как-то держалось, это совершенно открыто. Мы еще до такого не докатились. Но мы очень-очень близко. Очень-очень близко. Но еще как общество не совсем мы до того докатились, вот как было во времена апостола. Но мы очень близко. Ой, не дай Бог. Посмотрите в Латвии. Нет ни одной политической партии, которая бы этому была готова воспрепятствовать. Ни одной. В двух вот таких вопросах. Это убийство нерожденных детей или аборты. Ни одна партия за это не заступается. Даже если там, ну, как бы, молча, как бы, не соглашается, но молча. И второе, представьте, ну теперь у нас, ну, министр совершенно свободно может стать министром, если он там гей или лесбиянка. И даже консервативные партии говорят, ну, они ничего об этом не говорят, мы не гомофобы. Мы, конечно, за семью, за брак, чтобы это все было не связано с гомосексуализмом, там муж и жена, мужчина и женщина, это у нас записано в Конституции, но мы вот за это, но мы никак не противостоим этому всему. Только церковь противостоит. Только. Как Иисус сказал, вы соль земли, вы свет миру. Церковь совершенно определенно, все конфессии, все. Да, есть либеральные церкви, но в той организованной церкви, которая Латвийская Евангелическая Лютеранская Церковь, Православная, Католическая, со всеми бедами, которые в каждой церкви, или баптисты, или адвентисты, совершенно в один голос говорят, это неприемлемо, это против закона Божия. Да, мы видим в Европе церкви есть, которые говорят, нет, это все, мы должны все-таки смотреть на Евангелие, Бог любит всех людей, всех разных, и пускай каждый живет, как ему это нравится, давайте лучше будем заботиться о нашей планете и ее будущем, чтобы меньше было этих выбросов вредных. Новые заповеди придумывают, да. Вот. Но тут, в Латвии, в Польше, я думаю, в Литве, даже в Эстонии, как ни странно. И еще в некоторых восточноевропейских странах церковь сохраняет этот голос разума. Ну, католическая церковь еще и в Германии там отчасти, в Италии отчасти. Но мы видим, что из политики этот вопрос вообще как бы оттеснен от политики полностью. Значит, это означает, что в обществе уже очень мало сил с этим как-то этому противостать и бороться. Но если в церкви есть эта сила, то это очень-очень-очень помогает обществу. И это будет нелегко как-то из этого состояния выйти, если Бог даст. И я уже прогнозирую, что следующие придут к власти не добропорядочные люди, но людоеды. Это всегда так было. Ну, людоеды в кавычках. Да, то есть это, тираны и диктаторы. Да. Но еще, наверное, вот на этом это не остановится. Это еще даст еще назад. Толчок будет еще и назад. Но мы очень-очень-очень близко к этому. Но дальше злоба, убийство и так далее, и так далее, и так далее. Вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые. Это уже опять другая заповедь идет, да? Не убий. Но апостол как бы это все вот так, как в такой сплел, как в такую, как в ткань соткал все это вместе. Потому что он, не, ну так, и разные грехи, и относящиеся к разным заповедям, он как бы сплетает вместе, но как это в жизни все вперемешку. А друг с другом связано, чтобы показать, насколько это связано друг с другом. Мы можем сказать, видите, мы живем в такие времена, когда человек достиг того, чего прежние поколения даже и не мечтали. Представьте, ну даже, ну хотя бы такую вещь, ну как... Моя бабушка имела стандартное в то время образование 4 класса. Очень многие, большинство абсолютно, 80% из того поколения имело образование 4 класса. Нормально. Теперь без среднего или среднеспециального уже трудно найти человека. Да? С высшего образования у нас профессоров и докторов, как курей нерезанных, если как Остап Ибрагимович бы сказал, да, в Бердичеве. Да. Как курей нерезанных. То есть, ну, куда еще больше, да? Что с ними всеми делать? Поэтому они там и по интернету напридумывают свои всякие эти, чтобы чем было заняться им. Казалось бы, ну вот, учение свет и так далее, и так далее. Образование образует человека, и какой этот образованный? В предыдущем столетии две мировые войны, такие, на что не были способны и ассирийцы, известные своими зверствами. В ветхозаветние времена. Даже те не были на это способны. Тогда вообще образования ни одного класса не было. У многих там, у большинства. А тут? И кто это сделал? Ну, я представляю, там, если бы вышли там какие-то там людоеды из Папуа-Новой Гвинеи или из Амазонки, вдруг взяли оружие в руки и такое бы сделали. Но это сделали немцы, англичане. Все народы в этом задействованы. Все. Мы видим, что никакое образование, никакие законы, никакая цивилизация не может противостать греховности человеческой. Не может. Эта греховность всегда будет чем-то оправдана. Потому что все делали хорошо. Разве немцы говорили, мы теперь уничтожим тех и тех, и мы делаем плохо? Нет, это мы делаем хорошо ради счастья всеобщего. Ну, кто помер, тому не посчастливилось, но остальные будут там в счастье по уши. Народ. Начнем с Лютера, Бах, Канта. Ну там, ладно, там не будем всех перечислять, Моцарта, Гегеля, Бетховена и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Он был на это способен. Это не людоеды вылезли откуда-то. Наши отцы, когда они сохраняли учение о первородном грехе, всегда людей, которые превозносились и оправдывали свой грех, и были значимыми, образованными, изобретательными и так далее, называли поленьями ада. Вот это словосочетание «эллеспагалы». Это очень часто в проповедях 17 века звучит такое определение. То есть ты вырос, как дерево, которое не приносит добрый плод. Для того, чтобы всякое дерево, которое не приносит добрый плод, оно срубается и в огонь бросает его. Если большое дерево, большой огонь. Большое полено для ада. Маленькое дерево, ну маленькое полено. Вот вырос этот мир, и люди, и те руководители этого мира, до больших, огромных полений ада. И сколько ужаса пришло в мир через них. Ну да. Распри, обман, злонравие, злоречие, злоречивые клеветники и так далее. Что связано со свидетельством, с языком, со словами, с речью, грехи связаны. Да, там еще и богохульно, и все такое. То, что человек словами говорит и делает, тоже апостол упоминает. То есть во всех отраслях жизнедеятельности. Богоненавистники, обидчики, самохвалы. Вот это мне нравится. Я тоже люблю похвалиться. Жаль, что это не перечисление добродетелей, что мне бы больше нравилось. Но это перечисление богоненавистнических грехов. И вот это немножечко мне не нравится. Ну, вы понимаете, да, как я об этом говорю, да. То есть мы можем найти это и в себе, это не только они, это не только они, вот те язычники, да, вот, так им и надо, да. Но мы ведь находим и свои здесь. Но самое главное отличие вот все это, однако, не только делают, но и делающих одобряют. Вот эту границу бы не перейти. Когда ты видишь этот грех в себе, кайся, веруй в благодать Божию, которая во Христе, что ты очищен кровью Христа, и хотя видишь этот грех в себе, все-таки ты знаешь, что этот грех лишен силы, потому что ты не под законом, а под благодатью. Потому что закон ничего не может сделать с этим грехом. А благодать может исцелить грешника и уничтожить грех. Горды, изобретатель на зло, об этом мы уже говорили, непослушный родитель. Ну и, конечно, родителям, властям. Это так заложено в человек. Но мы знаем, что есть даже вот такие периоды, когда это больше выражается. Ну, например, когда, не знаю, ребенку 2 года, 3 года. Но там проблем нет. Как говорят латыши, маленькое дитя жмет коленки родителей, а большой ребенок сердце. Ну, как только, ну как, ну вот в том анекдоте, поговорке, не знаю, как назвать лучше, ну, наверное, анекдот все-таки. Дочке 5 лет. Мама знает все. Мама все знает. Дочке 10 лет. Но мама все-таки всего не знает, кое-чего она не знает. Дочке 15 лет. Мама ничего не знает и ничего не понимает. Дочке 30 лет. Надо было слушаться маму. Ну, мы все это знаем, да. Да. Даже вот такие периоды есть в жизни человека, когда это больше выступает наружу. Конечно, это только анекдот, это во все периоды жизни присутствует, но вот какое-то такое возрастное тоже есть. И кое-кто из этого возрастного периода не вышел. Ну, есть люди, которые еще в 20 лет считают, что они знают все, а другие не знают ничего.
В 13 тоже говорят, что не знают.
В 13 это позволительно, но не в 20. Это значит, ты застрял в своих 13. И таких застрявших полный мир. Много. Мы видим каких-то, ну не знаю, ну вот я наблюдал по своим одноклассникам. Как человек как бы в каком-то грехе застревает, он останавливается как бы вот на том возрасте, где он был. Начал он пить в 14 лет. Вот, как мои одноклассники тоже. Ну, первая бутылка пива в 13 лет, скажем так, да? В 14. Ну, уже там вино идет, и ну, водку еще нет, но там пиво, вино и так далее. Я их встречаю в 20, в 25, в 30, он не меняется. Первое, что он говорит, как мы вчера пили. Ой, как мы вчера, ну, по-русски это нахрюкались. И потом, как нам плохо было. Слушай, в 15 я это слышу, в 20 я это слышу, в 25 я это слышу, в 30, в 40 я это слышу. У него уже голова сидеет. Он встречает меня с этой фразой. Он застрял. Просто застрял. Он не может никуда от этого деваться. Ему уже и самому нехорошо. И вся жизнь уже на смарку. Если ему в 15 казалось, что вся жизнь впереди, то в 40 ничего впереди не оказалось. Он может даже закончить школу и вуз, и даже где-то работать. Но остается он тем же, только уже потерявшим здоровье и рассудок, тем же самым 14-летним. Такое бывает. Но все это почему? Папу с мамой не слушались. Ну, как здесь сказано, что непослушен родителям. Разве папа с мамой говорили там, делай так? Ну, не говорили так. Разве папа с мамой что-то знает, не знает? Да. А Бог обещал, хочешь счастья, чтоб хорошо, хорошо тебе было. Почитай отца и мать. Ведь никакой заповеди не добавлял Бог. И будет тебе хорошо. Не убивай, и будет тебе хорошо. Ну, ладно, значит, мне будет хорошо, никого не убил. Но я надеюсь. В всяком случае, не осознаю ничего такого. Нет, папу с мамой слушайся, и будет тебе хорошо. А вот папу с мамой не слушался. Вот поэтому и нехорошо мне, да. И так мне и надо, да. Правда, в той поговорке было иначе. Как хорошо мне, и так мне и надо. Да, но здесь наоборот получается, да. Безрассудно. Вроде умный. Вроде образованным, вроде много знает. А понять простых вещей не может. Рассудительности нет. Рассудить не может. Что как, что к чему ведет, где ты сам виноват и что нужно делать. Но не можешь рассудить. Идешь совершенно по безумному пути. И как тебя образумить? Как этот рассудок вернуть? Ну, это только Бог может. Но человек никак не может. Пускай с ним рядом будут стоять 10 самых умных, рассудительных профессоров. И будут ему день и ночь толковать. Если он застрял в грехе, не помогает. Ну, то есть, при всем том, этот человек знает праведный суд Божий. Он знает, что это плохо. Он оправдывает себя. Он старается об этом не думать. Более того, ему кажется, если все так будут делать, то я оправдан. Ну, знаете, как люди говорят. Как один мой... в церкви, мой приятель, с которым мы вместе с первого дня в этом приходе. Мы познакомились, когда готовили к первому богослужению храм, когда еще не был священником. Мы вместе с ним тут приготавливали это помещение церковное. И вот его, как его звать, с одним своим другом детства, который там, ну, там... пьет, и жизнь у него не состоялась. Он говорит, ну слушай, почему ты так? А все пьют, он говорит. А кто не пьет? С другим опять что-то другое. Но спроси вора, почему ты воруешь? Он говорит, так все же воруют. Прелюбодея. А кто не прелюбодействует? О, нет. Это ты себя так только оправдываешь. Далеко не все. И то, и другое, и третье. Далеко не все. Да, во всех, может быть, есть этот грех. который бы мог к этому человеку толкнуть. Но далеко не все это делают. Но они-то знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Ну, слушайте, ну что, если я гордый, разве это достойно смерти? Если я корыстолюбивый? Ну, если я, может быть, современный человек без предрассудков, живу беспорядочно, это просто я без предрассудков. Предрассудки — это же плохо. Если я, папу с мамой не слушаюсь, обидел, может быть, кого, похвалился. Смерть. Слушайте, это как? В шведском военном, не знаю, как назвать, кодексе или законе, там 39 статей, по-моему. В армии. Да? Я читал. Но это 17 век. Один из ранних собраний таких юридических, которые по-латышски есть. Если ты обругал офицера смерти. Если ты украл хотя бы только иголку с обоза. Смерть. Если ты, когда была команда наступать, спрятался, смерть. Если ты, когда была дана команда отступать, продолжал нападение, смерть. И вот в каждом из этих 39 пунктов, за исключением одного, если ты подрался со своим сослуживцем, тогда тебя через строй гнали. Там выжил, не выжил — другой вопрос. А все остальное — смерть, 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 смерть. И надо же сказать, и порядок был у них в шведской армии. Никто не воровал, никто не оскорблял никого. А нет, если подрался... я уж не помню, но это не важно. То есть был порядок у шведов. Потому что не знали. Непременно наказание будет. Но офицера боятся, Бога не боятся. Вот вам человек. Он не только знает, что за это... Все, они достойны смерти, однако не только делают, но и делающих одобряют. Ну и что делать с таким человеком? Ну куда еще дальше? Куда еще дальше от Бога? Но вот это то, что апостол Павел говорит к миру языческому. Конечно, и нам перепадать, потому что они же из того же теста, как говорится, из печены, из которого и мы, из греховной человечности, опороченной, изъеденной, отравленной грехом. Но только они дошли так далеко, что мы видим, как общество, так как, он говорит, не отдельно о людях, он говорит, как о всем обществе. Дальше некуда. Дальше некуда. Потом он тех, которые слушали это и так думали: ой, хорошо, что мы не так, хорошо, что мы иначе. Он прямо в глаз тычет в начале второй главы: и так неизвинителен ты. И сразу: а я-то что-то? Все согрешили, все лишены Божьей славы. И над всеми Бог оказал милость свою в Сыне Своем, чтобы искупить нас, очистить нас, спасти нас и даровать вечную жизнь. И вот об этом апостол пишет. И как, ну я скажу, глубоко и мастерски, ну, удивительно. Это от Святого Духа. Ну вот, здесь остановимся. Есть ли какие-то вопросы, комментарии? Ну да, эта тема такая не очень, я бы сказал, вдохновляющая. Ее всегда нужно Евангелием заканчивать, потому что иначе жить невозможно.
Да, начинаешь сразу вспоминать.
Да, 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 себя, да, да, да. Да, 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 и все, да, да, да.
Все свои прегрешения, да, и все это, да.
Да. Так что слава Богу, Евангелие есть. Хотя самоправедный мир не хотел бы никакого Евангелия. Сатана, конечно, он знает, что Евангелие для него яд сущий.
Но в наше время, что вот это существует, да, да, если кто-то, например, спрашивает, очень хорошо знать и Словом Божьим отвечать.
Да, 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 да.
Не свое там мнение, а именно вот что в Слове написано.
Совершенно верно, да. Да, да, совершенно верно.
Это полезно,
прочесть да, отсюда, из Коринфян прочесть, да. Это очень важно. Вот буквально пару месяцев назад, несколько месяцев назад, я был на похоронах, где там умерла мать одного мужа, женщины, которая в нашем приходе. И вот у нее двое сыновей и дочка. И вот теперь она просто мне рассказала, и это меня так порадовало. Но ее муж, он в церковь не ходит. И как-то у них зашел разговор на эту тему. И она, ну, сказала, как сумела, и как-то так, ну... А сын старший, он, ну, он уже конфирмирован, ходит в церковь, он... не отступил, его папа был, ну, он как бы вот эту политкорректность, вот эта, которая со всех сторон на нас давит, да, он, ну, как, ну, ну, эти люди, если у них так, но ну, они же не виноваты и так далее. Ну, вот все эти аргументы простые, но, скажем так, неправильные, но понятные, да. И сын не отступил, потом пошел, взял Библию, и отцу прочел во всех этих местах, знал парень, школьник, знал. Все папе прочел, вот тут так написано. И ты можешь мне возражать, ты можешь любому человеку возражать, но ты не можешь Слово Божие возражать без, ну, скажем так, без проблем. Ты можешь возражать? Но бойся, это уже не человеческое слово, это слово Божие.
Потому что да, человек как бы сеет слово, а Господь взращивает, и мы не знаем, когда это будет.
Да, да, да.
Может быть, вся жизнь пройдет. Конечно. У некоторых, а у некоторых да, на следующий день.
Да, знаем, да, это так. Ну вот, поэтому очень хорошо знать эти места, где спрашивают, а где это написано, а кто это такое придумал, что вы там в церкви там сопротивляетесь или там какую-то там наводите страх на людей. Но разве у вас нет какого-то своего мнения, если повторяете то, что везде в церкви? Ну, можем ответить только как тот старый еврей. У меня, конечно, свое мнение есть, но я с ним не согласен. Потому что вот Слово Божие что говорит. Да. Ну вот, да. Ну что, мы заканчиваем.